Это интернет-канал Фонтанка Офис. В студии, как всегда, Ольга Марк.
И Николай Нелюбин.
Здрасте еще раз. Пытаемся разобраться, что же у нас Госдума приняла. Закон о мессенджерах и запрете анонимайзеров. История, о которой много было сказано, но сегодня де-факто состоялась. Госдума в третьем чтении приняла законопроект о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов. Законы были поддержаны подавляющим большинством депутатов, отмечают коллеги, которые следили за тем, как это было в Госдуме. Ну, а мы же хотим понять, что же теперь будет с теми, кто пользуется теми самыми защищенными мессенджерами и теми самыми анонимайзерами.
Тем более, что времени у нас остается для этого совсем немного.
Совершенно верно. Если я не ошибаюсь, в ноябре вступает в силу закон, который
совершенно верно
касается тех самых анонимайзеров, а с 1 января вступает в силу закон о мессенджерах. Ну и что важно, там есть у нас наказание. Если будешь не соблюдать, будут тебя штрафовать от 3000 для гражданских, скажем так, до 1 000 000 для юридических лиц.
Предупрежден, не побежден?
Предупрежден, не побежден. Еще у нас есть интересный слоган для размышлений за спиной у Оли. Читать вслух мы его не будем, но вы поняли, да? А теперь мы будем разбираться с профессионалами, что все это значит. У нас на связи наш постоянный эксперт по телеком-новостям и регулированию Рунета государством, ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дорбинян. Саркис, как вы нас слышите? Добрый день.
Да, добрый день, я на связи.
Чудесно. Смотрите, простой вопрос первый такой, чисто человеческий. То, что примут в третьем чтении оба этих законопроекта, ведь сомнений не вызывало. Все ведь морально уже были готовы, и вы в том числе.
Ну, конечно, мы ожидали, что законопроекты станут законами. Однако очень быстро их торпедировали. То есть скорость принятия сомнительных репрессивных законов становится все быстрее и быстрее. И это стало очевидно уже после того, как президент подписал в апреле доктрину развития информационного общества, где, собственно, вообще анонимность воспринимается исключительно в негативном ключе в связи вот с токсичным проявлением анонимности. Но она не рассматривается как фундаментальное цифровое право человека, которое должно быть обеспечено, о чем говорят международные стандарты. Поэтому появление законов было довольно-таки ожидаемо для нас и для всего сообщества.
Понятно. Давайте попробуем разобраться, как вообще выглядит ситуация на данный момент. Очевидно, что она в ближайшем будущем изменится.
Ну да, ну вот, например, какое количество анонимайзеров на сегодняшний день используется нашими согражданами?
Ну, если сказать по правде, и до закона-то их довольно-таки успешно блокировали, и ничего не мешало это делать органам прокуратуры, которые подавали иски в защиту неопределенного круга лиц в районные суды и довольно-таки быстро получали решение. Поэтому в реестре уже огромное количество сервисов, которые предлагали услуги по анонимайзингу. Тем не менее, мы понимаем, что сейчас начнется настоящая охота на ведьм, и прежде всего на коммерческие VPN сервисы и программные, которые позволяют пользователям из России восстанавливать доступ к заблокированной информации.
Но мы пытаемся цифры узнать, да, мы понимаем, что цифры собрать непросто, и наши коллеги из Telecom Daily пытались это сделать. Вот я просто процитирую, официальной статистики по числу пользователей VPN в России нет. Тот же Александр Жаров, понятно кто, да, глава нашего любимого ведомства, в начале этого года говорил, что услугами анонимайзеров пользуются от 7 до 10% россиян. Для сравнения, по данным Global Web Index, в 2016 году в мире VPN пользовались почти четверть, то есть 24%. Здесь мы отстаем взрослых пользователей интернета. 44% никогда не использовали VPN. Еще треть вообще не знает, что это такое. Справедливые цифры, как у вас с этими знаниями?
Ну, действительно, тут реальных цифр никто дать не сможет, потому что, очевидно, нормальные VPN-сервисы, они не собирают логи и не могут фиксировать, откуда переходят пользователи. В принципе, им эта информация не нужна. Для них важно предоставить качественный доступ к интернету, для того, чтобы пользователи не испытывали проблемы с третьим глазом, следящим, или, соответственно, с информацией, которую цензурируют те или иные иностранные государства. Но в целом можно сказать, что используются не только VPN-сервисы, используются также количество плагинов, используется браузер Tor, используются другие технические средства для того, чтобы обеспечить большую безопасность и доступ к интернету. Поэтому никто, я думаю, еще не пробовал воедино собрать все эти цифры, тем не менее, каждым годом количество юзеров таких сервисов становится все больше и больше, и это, я думаю, всем очевидно.
Саркис, а правильно ли мы понимаем, что анонимайзеры в полном объеме все-таки кому-то будут разрешены? Ну вот, например, юридическим лицам. Поправьте меня, если я говорю неправильно.
Ну, тут речь не про анонимайзеры, речь про виртуальные частные сети, потому что VPN используют не только для того, чтобы заходить на заблокированные сайты или надежно скрыть информацию о посещении тех или иных интернет-ресурсов. Их используют в корпорациях, в том числе иностранных корпорациях, российских компаниях, для того, чтобы обеспечить безопасность коммуникации внутри сотрудников и обмена информацией. И в законе есть исключение, что если это определенный круг лиц, являющихся сотрудниками организации, то для них VPN будет разрешен.
Да, понятно. Соответственно, это касается какого-то сегмента, кому-то зеленый свет оставляют. А скажите, пожалуйста, ну а нам-то простым смертным к чему готовиться? Вот 1 ноября тот самый закон о анонимайзерах вступает в силу. Нам что нужно делать? Дайте нам, если не сложно, совет. Нам подчищать куки, а то ведь, не дай бог, придут как за математиком Богатовым и посадят, если найдут следы того же Тора на компьютере.
Но... Конечно, тут паниковать не стоит. Закон не возлагает никаких обязанностей, по сути, на самих пользователей. Да, он заставляет лишь VPN-сервисы заниматься выгрузкой реестра Роскомнадзора и блокировать информацию, которая туда внесена. Если он это делать не будет, то сам он будет заблокирован, а операторы начнут резать трафик этого VPN-сервиса, чему, я думаю, научатся делать и китайцев, и туркменов, и других азиатских стран, кто давно успешно применяет. Всем остальным пользователям надо сегодня уже вооружаться хорошими VPN-сервисами. Я думаю, что инженеры тоже стоять на месте не будут. Есть много протоколов, которые все равно позволят обеспечивать работоспособность сети и сервисов. Роскомсомол запустила недавно проект VPN-лав.me. Мы там подобрали несколько VPN-сервисов, которым можно доверять, и мы считаем, что они действительно не передают информацию органам власти, не логируют данные и, соответственно, не будут исполнять требования указанного закона. И я думаю, что у каждого уже в инструментарии должны стоять такие сервисы для того, чтобы готовиться уже к следующей атаке на Рунет, в котором большая часть ресурсов станет еще более недоступными.
Саркис, а вот вопрос скорее даже как к юристу. Вот если 1 ноября человек, простой пользователь, я, предположим, будет продолжать использовать анонимайзеры, которые, ну вот так получилось, еще не заблокированы на территории Российской Федерации, лично он будет нести за ответственность за что-либо и какую?
Ну, пока этого нет, да, за личное использование. Единственное, в чем он пострадает, что он не сможет использовать этот сервис ввиду того, что его трафик будет резаться, и он не сможет получить доступ, да, к самому анонимайзеру или VPN-сервису. Но я не исключаю, что в дальнейшем могут быть разработаны поправки и будут какие-то гонения уже на конечных пользователей.
Вот смотрите, у меня как у журналиста возник сегодня очень простой вопрос, когда я думал, как нам построить разговор на эту тему. Вопрос предельно простой. Я как журналист пользуюсь VPN, я совершенно спокойно могу в этом признаться. Мне просто иначе не раздобыть информацию по очень многим темам. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Так же, как и представителям большого количества других профессий, без этих вещей не обойтись. И получается, что теперь мы становимся в некотором смысле объектами повышенного внимания, в том числе спецслужб. Мы помним, кто будет мониторить эту ситуацию.
Ну да, очевидно. Ну, сейчас они прежде всего будут мониторить ситуацию, связанную с бенефициарами, собственниками VPN-сервисов, да, и пытаться обнаружить и составить какой-то лист тех сервисов, которые пользуются в России. Хотя на самом деле их вообще не так много, да. Серьезных VPN-сервисов там, ну, мне кажется, до 50 мы наберем, а больше-то и нет.
Сразу уточнение, в России есть они российского производства, российского владения?
Да, есть российского производства, есть молодые ребята, которые запускают, да и, в принципе, любой пользователь может поднять свой VPN-сервис и давать доступ к нему своим близким.
То есть российский VPN — это не тождественно пониманию VPN как уже открытого для людей в погонах сервиса? Совсем не факт, в России по-разному.
Да, действительно, по-разному это бывает, поэтому вот пока я не вижу, что начнут как-то действительно носить в России.
Саркис, так все-таки, когда использование ТОР станет преступлением? Для нас, как для журналистов, это все-таки новость.
Ну да. Теперь за ТОР что будут с нами делать?
Пока, я надеюсь, этого не будет. То есть мы видим уже, да, попытки компрометировать ТОРы, попытки компрометировать тех, кто запускает выходные реле. Ну, я, очевидно, говорю про математика Богатого, но пока запрета нет, ну, на самом деле, такой запрет в любом случае, он всегда звучит довольно-таки странно, потому что, ну, запретить код, прописать код в законе намного сложнее, да, чем просто сказать, что мы запрещаем любые средства, которые позволяют пользователям коммуницировать друг с другом. Поэтому пока этого не будет, и я думаю, все смогут это использовать браузер Tor, хотя очевидно, несмотря на то, что не подпадает ни под понятие VPN, ни под понятие анонимайзера, по принятому закону, возможно, будут блокировать и веб-сайты, которые можно скачать дистрибутив Tor, и, возможно, будут блокировать сервера и, ну, так называемые, да, узлы, потому что список узлов, он находится в публичном доступе, и органам власти довольно-таки просто вычислять эти узлы для того, чтобы блокировать. Но ТОР к этому давно готов, по примеру Китая, поэтому сегодня в этом сервисе есть возможность устраивания так называемых скрытых мостов, которые не видны, и они все равно будут позволять тем, у кого уже ТОР установлен на компьютере или телефон, получать доступ к всемирной сети.
У нас на связи ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян. Буквально несколько вопросов ближе к концу нашего диалога. А что касается операторов связи, если оператор не будет блокировать, в кавычках, плохой с точки зрения там того или иного надзорного ведомства анонимайзер, ему что за это будет? Мы пытаемся понять, какая судьба ждет тех операторов связи, которые будут каким-то образом, не знаю, медленно реагировать на просьбу заблокировать тот или иной теперь уже анонимайзер, раз мы про это сегодня говорим. Вот можем спрогнозировать развитие событий с теми, кто будет пытаться, не знаю, ну, не реагировать на указание заблокировать там условный Telegram?
Ну, вы знаете, я думаю, что примерно будет та же история, что и с ревизором, и с остальными сайтами. Их будут, наверное, нещадно штрафовать. Штраф уже довольно-таки крупный, поэтому операторы будут бояться это делать. Плюс я напомню, что большое количество провайдеров, в принципе, предлагало услугу VPN, да? И наверняка сейчас эти услуги из линейки операторов пропадут, ну, потому что очевидно, что за это уже будут по голове, а операторы, обладающие лицензией, они не могут себе это позволить.
Так, хорошо.
Ну, давайте с техническим моментом все-таки решим.
Режим для чайников.
Да, как технически можно заблокировать анонимайзер? ТОР, например. Ну вот объясните нам на
если
пальцах.
Если получится, в двух словах, да, попробуйте нам.
Чтобы даже мы поняли.
Ну, если это ТОР, да, то, конечно, будет заблокирован официальный сайт ТОР Project, где его можно скачать. Будут направлены требования, очевидно, в App Store и Google Play для того, чтобы все приложения, связанные с луковым маршрутизатором, исчезли для российских пользователей. И третье – это блокировка уже промежуточных узлов, то есть тех узлов, которые позволяют пользователям со всего мира через ТОР выходить в сеть. Вот они будут также блокироваться, но это все, на что способна власть. Даже пример Китая показывает, что это не может быть на 100% эффективно, хотя, конечно, определенные сложности с доступом поначалу будут происходить, пока инженеры не придумают какие-то более удобные и быстрые способы для того, чтобы пользователи могли соединяться. Ну, я напомню, что еще есть возможность, инженеры работают над этим, чтобы шифровать один трафик под другой, то есть, условно, трафик ТОР может быть зашифрован под трафик условных одноклассников, да, и оператор связи никогда не сможет понять, что именно за информация переходит по каналам связи от одного пользователя до другого сервера.
В общем, запасаемся попкорном, будет весело. Последний вопрос. Есть мнение вообще, вот что касается этих принятых документов, что они не для того, чтобы полностью запретить что-то, да, а просто сократить число тех, кто сейчас ими пользуется. То есть среднестатистический, не знаю, там, непродвинутый россиянин, условная какая-нибудь бабушка, скорее всего, просто не полезет туда, потому что нельзя. Сказали. Значит, скорее всего, закон исполнять просто не будут те, кто продвинут. Так получается?
Вы знаете, вы наверное, правы, но я все-таки склоняюсь к тому, что... Где догоните? Я склоняюсь все-таки к тому, что чем больше атак происходит на возможность пользователей свободно общаться в сети, тем быстрее происходит обучение. И ко мне уже подходила однажды бабушка, которая говорила, что она пользуется Тором для того, чтобы скачать книжки из Склибусты, потому что она любит качать, а ей не дают, да, читать ее книги, и, понятно, денег у нее нет, но читать она очень любит. Поэтому таких историй будет больше, и я думаю, что будет прямо обратный эффект, эффект Стрейзанд, и так как уже в Средней Азии, в принципе, от мала до велика все умеют обходить блокировки, примерно подобное будет и в России, и будет развиваться Darknet, то есть темная сторона интернета. Своими действиями сегодня власть способствует тому, чтобы именно так все и происходило.
Услышали вас, Саркис. Спасибо большое за это интервью. Саркис Дарбинян, ведущий юрист Роскомсвободы. Его взгляд на то, что произошло по факту и к чему это приведет в ближайшем будущем. Я имею в виду законы о анонимайзерах и запрете VPN. Спасибо большое, Саркис. Всего доброго.
Да, до свидания.
Всего доброго. Вслед за Дэйвом Гэном продолжаем разговор про очень большую любовь. Сегодня приняты законы, очень интересные, которые касаются многих. Ну, по крайней мере, вибрируют, да, обсуждая новости, связанные с этим обсуждением в Госдуме, очень многие. Мы пытаемся разобраться, что же все это значит. С удовольствием представим нашего следующего эксперта, руководитель программы MBA Телеком Института Мирбис. Это такая бизнес-школа. Евгений Соломатин. Евгений, как вы нас слышите? Добрый день.
Отлично, слышно.
Чудесно.
Слышим,
видим друг друга.
Мы вас тоже слышим, это хорошо. И первый простой вопрос. То, что примут в третьем чтении, ведь не вызывало у вас сомнений. Морально же были готовы вы?
Да, я, честно говоря, даже внимания не обращаю. Ну, приняли и приняли. Это вообще никак не меняет ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, конечно, многие люди, которые работают с российским интернетом, они так почесали в затылке и считают, что, наверное, инвестиционная привлекательность, она упадет.
Вот. А вот почему? Объясните нам, почему упадет инвестиционная привлекательность?
Ну, потому что это чисто такая психологическая вещь, наверное, в мире. Например, если какие-то административные меры регулирования слишком сильно вводятся, то вот считается, что это как-то влияет на развитие рынка, на развитие и интерес интернет-предпринимателей, на некую активность, некую там свободу развития этих технологий. То есть косвенно это влияет на некую среду предпринимательскую. Вот, а раз такое влияние есть, то это может отразиться опять же на потенциале этих людей, кто-то скажет, что вот не хочу здесь что-то делать, уеду, ну и так далее. То есть очень много факторов, которые влияют. Это один из факторов достаточно сильных.
Достаточно сильный фактор. Скажите, а среди ваших знакомых многие пользуются защищенными анонимайзерами, VPN, вы лично? Мы хотим оценить, сколько вообще людей, которые так или иначе знают, что это такое в России. У вас есть ощущение, какая-то цифра, быть может?
Слушайте, ну вот надо всегда смотреть некую целевую группу, с которой вы работаете. Если говорить, например, про тех из моих знакомых, кто имеет аккаунт в LinkedIn и активно общается с зарубежными коллегами, да, то, естественно, они пользуются анонимайзерами, более того, они пользуются специальными там опциями для VPN в браузерах. Тот же Opera имеет специальный функционал. Это абсолютно не проблема загрузить ту же Opera и через него выходить на другие сайты. Вот. Если же брать про среднем, наверное, про людей, которые просто пользуются какими-то, ну, серфинг в интернете, как говорят, ну, я не думаю, что их очень много, им это просто и не нужно, потому что те сайты, куда они хотят зайти, они так открыты.
Подождите.
Подождите, условно говоря, каждый сотый...
Условно говоря, моя сестра, мой племянник, там, моя... Там бабушка, дедушка, тетя, им они даже не заметят, что это такой закон принят, понимаете? Они даже не знают, что такое слово анонимайзер. Вот профессионалы типа вас, они, наверное, да, ой, я хочу сходить туда-то на LinkedIn. И они начнут искать способ это сделать. Вот сколько в LinkedIn из России зарегистрировано людей? Ну, не знаю, ну, миллион, два, ну, может быть, три. Это огромная цифра будет. Почему LinkedIn отказался идти на условия Роскомнадзора? Да потому что он сказал, ну, так мало пользователей из России среди нашей общей количество пользователей. То есть у нас, для нас Россия маленький рынок, ну и фиг с ним, ну закроют нас, ну и закроют.
То есть поэтому получается, что простому пользователю вообще не надо готовиться? То есть это новость, да, которая его не касается?
Вы на улице и спросите там у первого встречного, который пользуется интернетом, что такое анонимайзер? Он скажет, да я не знаю. И 99% людей так вам ответят.
Хорошо, тогда как готовиться не простому, а продвинутому пользователю? Давайте мы сориентируем.
Продвинутые и так прекрасно обходят все эти запреты.
Ну хорошо, давайте тогда мы найдем компромиссное решение. Человек
средним
недавно был не продвинутым, но двигается. У него цифровое просвещение подрастает, да, день ото дня. Вот скажите, ему что делать? Ему уже сегодня бежать подчищать куки? За ним так же, как за математиком Богатого, могут прийти, раз у него Тор стоит, и эти следы найдут у него в машине, если
слушай,
надо?
Я вам больше того скажу. Опять же, 99% людей даже не знают, что такое куки. Они не знают, что эти вещи сидят на вашем компьютере, что, собственно, ваша история общения с интернетом, она где-то зафиксирована, что пароли хранятся у вас внутри, правильно, что эти пароли можно зайти как-то, вытащить, что вообще... Вот спросите, опять же, рядового пользователя, знает ли он, что, например, история его посещений сайтов, она сохраняется в браузере. Там, правильно? Я думаю, что многие этого уже не знают. Ну, вот. Тем более слово «куки» знают, опять же, профессионалы, айтишники и программисты.
То есть... Не отвечайте на наш вопрос. Вот человек знает, что такое куки, да, но он не понимает, как ему с этим законом поступать. Вот такая у нас ситуация. Да. Дайте ему
вот
совет.
Я смотрю, вот смотрите, я, вот, ну, я не могу сказать, что я знаю очень много, но что-то я знаю. Ну и мне, грубо говоря, ну наплевать, ну приняли эти законы, приняли. Как это повлияет на мою жизнь? Никак. Как это повлияет на мою профессиональную деятельность? Тоже никак. Дальше. Ну, предположим, вот я пользовался WhatsApp, и многие пользуются WhatsApp для того, чтобы пересылать через него какие-то закрытые файлы. Да, ну и люди думают, ну окей, теперь будут как-то, наверное, если WhatsApp позволит, каким-то образом видеть, что я пересылаю, с кем я разговариваю. Ну, опять же, это иллюзия, потому что никто не мониторит весь трафик. Это же вот закон Яровой так и не принят, и в таком виде, как он сейчас, вряд ли его примут. Потому что, вот, например, вы должны знать, что в интернете там 90% всего видео, которое перекачивается, это так называемое взрослое видео.
Евгений, никому я вмешаюсь. Закон принят, просто вы хотели понять. Сказать, что не факт, что он будет работать, не факт, что он будет исполним.
Я про Яровой говорю. Закон,
принят же. Он принят, юридически принят.
Ну, до конца-то он так и не решено, как технически делать.
Это да.
Я это имею в виду. Поэтому, с моей точки зрения, это особо не повлияет на рядовых пользователей. Вот это главный вывод.
То есть получается, что рядовых пользователей это не коснется, но, тем не менее, эта новость оказала некий психологический аспект, как вы сказали, да? Вот, ну, может...
Знаете, парадокс в том, что вот эта новость, она будет способствовать повышению грамотности рядовых пользователей, потому что они все начнут спрашивать, что такое анонимайзеры, а как им пользоваться, они начнут копаться, развиваться. То есть вот парадоксальный эффект, что позитивно повлияет на грамотность, компьютер на интернет грамотность.
Но только теперь по Первому каналу вряд ли будут показывать, что такое VPN и как им пользоваться. Помните, когда вырубили на Украине кучу российских ресурсов, на Первом канале давали инструкции, как обходить эти запреты?
Да, ну я не видел, но это прекрасный обучающий эффект. Да?
Ну теперь это уже вряд ли. Теперь другая новость из другой географической точки, поэтому скорее с той стороны по ящику это будут показывать. Хорошо. Простой вопрос у нас возникает, как у журналистов. Мы же все тоже пользуемся этими вещами, потому что иначе информацию иногда бывает не собрать. Значит ли это, что такие люди, которые вынуждены пользоваться VPN, защищенными анонимайзерами, это разные профессии, я не буду перечислять, вы сами знаете. Они теперь становятся в некотором смысле под повышенным вниманием. Мы помним, кто будет отвечать за исполнение этих правил, там в том числе есть и спецслужбы.
Ну, может быть, и будут, но, опять же, надо смотреть, какую категорию. Мы и так все пользуемся повышенным вниманием, и более того, мы все пользуемся вниманием. Вот, в принципе, не составляет никакой технической сложности залезть на любой компьютер незащищенный, а многие компьютеры из гражданок, они незащищенные, и посмотреть, что он там делает. Более того, весь трафик, который идет через провайдеры, известно, кто куда, когда ходил, эта информация сохраняется. Логи, да? То есть сама информация, может, и не сохраняется, но сам факт, что вы были где-то, он сидит и не занимает очень много места с точки зрения сохранения истории ваших походов. Вот. Если взять, например, говорить про крупные, про корпорации, то в них и так сейчас есть белые и черные списки. Если, например, человек хочет залезть в ВКонтакте, находясь в Газпроме, то он и сейчас, я думаю, может сделать через анонимальность. Конечно, админы, они что делают? Они составляют черно-белый список, они постоянно включают новые анонимайзеры туда, это самый простой путь. Но их же сотни там, и если человек... Что такое анонимайзер? Вы заходите на некий интернет-сайт, ресурс, у него есть IP-адрес, вы вводите в строку название сайта, куда вы хотите сходить. Да, эта информация, она не напрямую перекачивается, а через вот этот буферный веб-сайт. Ну, админы могут эти буферные веб-сайты заблокировать. Вы найдете новый, он его тоже заблокирует. Более того, существует совершенно более, скажем так, грамотный технический способ. Вот смотрите, в интернете вся информация подается, передается там в рамках HTTP по нескольким протоколам. Да? Они могут, например, запретить не конкретно имя сайта, они могут посмотреть, каким протоколом конкретно анонимайзеры пользуются. И запретить просто с портов передачу такого типа информации. И сразу все анонимайзеры с копом там миллионов будут заблокированы. Так что технических способов огромное количество, это не представляет проблемы все это сделать.
Евгений, у меня простой вопрос, как у пользователя. Я пользуюсь Тором, это признание, да, публичное. Когда-нибудь это станет преступлением?
Да, мне кажется, ну, если будут созданы какие-то... скажем так, некие странные условия, то административные, то, возможно, это, конечно, включат. Но мне кажется, проще это сделать по-другому. Проще это заблокировать, опять же, техническими средствами, которые существуют. Просто их неактивно применяют. Что такое интернет? В конечном итоге это некий IP-адрес, это IP-пакет. У любого пакета есть, ну, условно говоря, тело пакета, это сама информация, и голова пакета, где... написано, откуда, куда, там, по какому маршруту пакет передается. Существует технология фильтрации этих пакетов, правильно? Так вот, на уровне фильтрации, на уровне самого трафика, можно отфильтровать, убить все, что угодно. Не на уровне протоколов, уже подчеркиваю, там, потому что или что-то еще, каких-то другого уровня, а на уровне самого трафика пакеты фильтруются как аппаратным образом, так и программным образом. Такие системы стоят, и это все делается.
Последний вопрос, Евгений, если позволите. Мы пытаемся понять, а что ждет бизнес, операторов связи непосредственно? Да, мы можем спрогнозировать, как с ними будут поступать, если они, ну, по каким-то причинам не сделают то, о чем их попросят?
Они сделают что? Они сделают что? Конкретно уточнить.
Я не знаю. Вот им предписано заблокировать что-то. Они в силу каких-то причин этого не сделали. Их что после этого ждет?
Вот я вообще не понимаю вопроса. В любой стране, в нашей стране есть некое законодательство.
Деваться некуда, будут блокировать.
Нет, но они работают в законодательном поле, правильно? То есть сейчас, вот, например, Роскомнадзор имеет список запрещенных сайтов. Ну, например, связанных там с детской порнографией, да. терроризмом, что-то еще. Это официальный вот список, который меняется, дополняется достаточно оперативно. У каждого интернет-провайдера этот список находится внутри на оборудовании, и прежде чем предоставить доступ к любому сайту, это в конце концов, еще раз, это просто IP-адрес. Он проверяет, сверяет с этим списком, этим черным списком, и запрещает туда доступ. Вот и все. Технически это элементарно делает.
То есть таких Робин Гудов от бизнеса мы не ждем, которые скажут, я люблю VPN, я не буду его блокировать, там, тот или иной.
Ну, я, честно говоря, опять же, не понимаю вопрос. Что такое Робин Гуд? Значит, мы все работаем в неком законодательном поле. Робин Гуд, вы имеете в виду, что человек подпольно создал какого-то оператора, подпольно предложил услугу этого оператора кому-то и говорит, что я не буду никого блокировать. Но таких просто не существует. По той причине, чтобы оператора... Оператор — это лицензия на определение, на выполнение определенного рода деятельности. В рамках лицензии надо выполнить ряд технических требований, подчеркиваю, да? То есть дать усилу связи, поставить SORM туда, да? поставить определенное программное обеспечение, сертифицировать его и так далее. То есть, если эти технические требования не выполнены, да, то вот вы просто не можете стартовать операторский бизнес.
Короче, новостей а-ля пиратская партия от бизнеса мы не ждем.
Ну, с точки зрения вот именно операторской деятельности, я думаю, нет. Ну, а умельцев, которые будут, скажем так, будучи некими пользователями конкретного оператора, пытаться как-то обойти его изнутри, но они всегда будут и были, они двигают интернет, опять же, да? И слава богу, что двигают. Более того, я могу сказать, что вот последние 15 лет в России интернет фактически не регулировался. Это было очень важным фактором того, что интернет в России так сильно развивался. Появилась куча творческих людей, которые его двигали. Вот. А сейчас его, в силу того, что он развился, на него обратили внимание и начинают регулировать все больше и больше. Не только у нас, кстати, во всем мире. Вот. К чему это приведет? Сейчас идут огромные споры. И многие говорят, что вот именно благодаря тому, что начали его регулировать, как я в начале диалога сказал, предпринимательская активность начнет падать. А раз начнет падать, то инвестиционная привлекательность, она тоже упадет. Вот. Вот эти факторы, безусловно, существуют, их люди обсуждают и пытаются что-то с ними сделать.
А законодатели их учитывают? Вы же видели текст документа.
Законодатели, конечно, учитывают, но они учитывают своей точки зрения. Потому что есть интернет-сообщество, а есть некие политические, административные, скажем так, мотиваторы и аргументы. И вот аргумент многих людей, что вы подавляете нашу творческую активность, он упирается в более сильный аргумент политического административного уровня. Вот и все. И здесь надо, собственно, выбор стоит у всего сообщества. То есть каким образом найти компромисс между сохранением предпринимательской активности и творчества в интернете и вот законодательными административными ограничениями, которые неизбежно, на мой взгляд, есть. И вот история с Телеграмом, которая была 2 недели же назад, она это подчеркивает. Ведь в России долго обсуждали, бодались, а потом его взяли и запретили в Индонезии, например. Да? И Телеграм тут же взял под козырек, прибежал, все выполнил все требования индонезийского правительства. Да? Но перед этим почему-то он сильно бодался с российским правительством. Получается, ну какая-то двойная игра такие, двойные стандарты. Понимаете?
Понимаю. Мысль вашу понимаем. Да, спасибо. Спасибо, Евгений. Будем следить за тем, как все это будет развиваться. Тем более, что 1 ноября один закон вступает в силу, тот, который касается VPN анонимайзеров, и 1 января следующего года тот, который касается мессенджеров. И там есть определенная ответственность. Спасибо, мы говорим нашему эксперту, руководитель программы MBA Телеком Института Мирбис. Евгений Соломатин был у нас на связи. Вы хотели что-то добавить, Евгений?
Я хотел добавить, что я очень ценю и люблю наше интернет-предпринимательское сообщество, и с этой точки зрения есть огромное количество людей, которые пытаются, дай бог им здоровья и силы творчества, даже в таких условиях что-то делать и творить. И я считаю, что на них и будет держаться наше развитие.
И новые законы на это не повлияют, скорее наоборот подтолкнут.
Ну, да, но кто-то уедет, кто-то останется, но молодая поросль, она активно развивается.
Услышали вас, Евгений, тем более вы общаетесь, как я понимаю, в том числе с этой самой молодой порослью. Привет ей передавайте.
Конечно, я в тусовке, к счастью. Я от нее подпитываюсь, восторгаюсь. И, честно говоря, вот то молодое поколение есть, там 20-25 лет, это абсолютно креатив, который расцвел, опять же, как ни парадоксально, за последние 2-3 года. Например, Фонд развития интернет-инициатив, есть такая вот организация. Да, вот, грубо говоря, они вкладывают усилия и деньги, чтобы вытащить людей из подворотен и дать им лучше саморазвиться в интернете, чем где-то в другом месте. И это огромный такой стимул, огромный позитивный фактор, который существует.
Тогда не могу не спросить. То, что мы с вами сегодня обсуждали, оно по этой молодой поросли как бьет? Наотмашь, под затыльником? Это как-то сказывается вообще на желании молодежи что-либо делать?
Они же смотрят, понимаете, что происходит. И существует точка зрения, вот, которую мы с вами обсуждаем, как я говорил, что это каким-то образом вводит ограничения. Но эти ограничения, на мой взгляд, они такие, условно говоря, глобальные, но на развитие конкретных бизнесов, где можно себя проявить, это, ну, скажется, не очень сильно. Глобально, спасибо. Да, проявляет.
Спасибо, спасибо. Да. Евгений, я вас прошу прощения, что перебиваю, просто я не могу вас...
Вопрос.
Да, не могу вас больше отвлекать.
Давайте. Всего доброго.
Будем всегда на связи.
Да, я чувствую, что тем для разговоров у нас будет, потому что история про молодежь, она, конечно, прекрасна. И мы знаем теперь, кто нам будет про это рассказывать. Это Евгений Соломатин. Мы потом ссылочку пришлем, и вы всей вашей молодежи...
Все из молодежи, которые сами развиваются, люди, которые там с нуля развились, условно говоря, с оборота 100 тысяч рублей в 20 миллионов рублей. Есть группа таких ребят, которые создают новые интересные там... От создания сайтов до создания...
Познакомите нас с ними.
Да их огромное количество. Вот просто я и знаю, общаюсь и поддерживаю.
Ну, познакомите нас с ними, если возникнет вопрос. Спасибо. Спасибо, договорились. Еще раз напомню, Евгений Соломатин, руководитель программы MBA Телеком Института Мирбиса. Его взгляд на происходящее. Ну, вы поняли, да? Эксперт говорит, что, в общем-то, паниковать смысла нет. Ну что ж, будем надеяться, что этот призыв всех, кто
будем
любит паниковать,
стараться, но услышат. Тему не закрываем пока.
О том, что же это было, что у нас сегодня приняла Госдума, я напомню, это законопроект, уже законы об анонимайзерах и о VPN, там вводятся определенные полномочия соответствующих органов и обязанности владельцев бизнесов и операторов связи реагировать, да, на то, что хотят надзорные органы. Что это было? Будем разбираться с нашим следующим собеседником. С удовольствием представляем директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов у нас на связи. Денис, добрый день, как вы нас слышите?
Добрый день, слушаю, отлично.
В студии Фонтанка офис на улице Зодчего Росси в Санкт-Петербурге Ольга Маркина и Николай Нелюбин. Вы, как я понимаю, в Москве базируетесь, и именно с Москвой мы сейчас общаемся. Первый вопрос очень простой, чисто человеческий. Вот то, что сегодня произошло, то, что должны принять в третьем чтении, у вас никаких сомнений не вызывало, все было абсолютно предсказуемо, и вы лично морально к этому были готовы?
Ну, действительно так. Сама идея обсуждалась достаточно давно. Она была проработана и с юридической точки зрения, вот именно с тех позиций законодателей, подготовки нормативных правовых актов, и она была проработана технически. Поэтому особых сомнений в том, что эти меры будут приняты, не возникает. Сейчас только Совет Федерации должен одобрить эти законы, президент подпишет, и ожидается, что они вступят в силу с 1 января следующего года.
Очень многие говорят о том, что эти законопроекты, они в некотором смысле напоминают одного американского писателя. Помните, Джордж Оруэлл, 84-й год. Понимаете ли вы тех, кто так говорит? Что бы вы могли ответить этим людям?
Но это совсем не так. И надо сказать, что недавно подписанная президентом стратегия развития информационного общества до 2030 года как раз и предполагает, что государство будет бороться с анонимностью, но защищать конфиденциальность данных наших граждан. В отличие как раз от тех же самых американских коллег, которых, собственно, и на наших глазах разворачивается действие романа 1984, и у них большой брат действительно очень активно действует, следит за каждым шагом рядовых американцев, ну и вмешивается во внутриполитические разные расклады. Поэтому у нас в стране эти нормы, которые были приняты Государственной Думой, они-то как раз и принимались для того, чтобы в основном защитить наших сограждан от террористической угрозы.
То есть получается, что в этом законе гораздо больше плюсов, чем минусов?
Ну, это очевидно. Потому что, если вы вспомните те события, которые разворачивались в 2011-2012 году, и они были связаны с принятием закона о едином реестре запрещенных сайтов, многие говорили о том, что это смерть интернету, интернет работать не будет, нарушится связность интернета, права граждан будут массово попираться. А я, в свою очередь, убеждал всех в том, что для законопослушных пользователей интернета вообще ничего не изменится. И по большому счету так произошло.
Денис, можно сразу же уточнение? Вот вы говорите о законопослушных гражданах. Ну вообще давайте попробуем проанализировать, какое количество населения сейчас в принципе пользуется анонимайзерами.
Есть у вас статистика у Лиги безопасного интернета? Какие-нибудь цифры на этот счет?
Да, вы знаете, у нас в стране интернетом пользуется порядка 80 миллионов пользователей. И анонимайзерами сейчас пользуются по разным оценкам. Приводятся разные оценки. Кто-то говорит, что это не более четверти, кто-то говорит, что это около трети пользователей интернета. Но очень сложно на самом деле дать четкую цифру, потому что есть достаточное количество браузеров, которые по умолчанию, можно сказать, предоставляют эти услуги. Ну, например, тот же самый браузер Opera, на который также будет распространяться регулирование, предусмотренное, установленное вот недавно принятым законом. Так что многие люди, многие пользователи интернета в нашей стране, можно сказать, пользуются анонимайзерами, сами даже об этом и не подозревают.
Ну а теперь смотрите, теперь мы пытаемся понять, что будет дальше с точки зрения простого пользователя, который, как вы сказали, даже не подозревает. Ему как-то готовиться к 1 ноября, почищать куки, а то ведь придут, как за математиком Дмитрием Богатовым, не дай бог посадят, если найдут следы того же Тора у него в машине.
Конечно, нет. Переживать не стоит, и те законопослушные граждане, которые используют интернет для работы, для учебы, для общения, для развлечений, для покупок, даже не заметят действия этих законов, просто потому что, как правило, большая часть наших сограждан не использует средства обхода блокировок, просто потому что действительно в едином реестре запрещенных сайтов содержатся сведения о самоубийствах, информация о наркотиках и ссылки на ресурсы с детской порнографией. Поэтому мне сложно представить нормальных людей, которым нужно обходы блокировок для того, чтобы столкнуться с этим контентом и его посмотреть. Очень часто это такая очень политизированная, к сожалению, сфера, и очень многие киберпанки, киберанархисты, которым все равно вообще на будущее нашей страны, на нормальное нравственное психическое здоровье наших детей, им вот главное, чтобы был свободный доступ к информации, потому что они так хотят. Но я напомню, большинство социологических опросов и исследований, которые проводились в нашей стране, говорят о том, что подавляющее число наших сограждан просят государство навести в интернете порядок и избавить от вредной запрещенной информации. И, конечно, здесь все четко. И с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, и с точки зрения действий государства по защите нравственности и безопасности государства. И, конечно, я думаю, любой со мной согласится в том, что если на чаше весов стоит безопасность наших сограждан от террористических угроз или безопасность наших детей от вредной информации, то, конечно, на чаше весов этот вес он будет более существенным и внушительным.
Денис, скажите, но вот пожалуйста.
Я здесь хотел бы еще вернуться.
Давайте.
Еще к одному моменту. Вот кроме того, что, помните, мы говорили про анонимайзеры или VPN, или мессенджеры, здесь есть еще один очень важный момент и элемент этой системы. Это поисковики, поисковые системы. Сейчас поисковые системы выдают, к сожалению, ссылки на запрещенные ресурсы, на те ресурсы, которые признаны незаконными и запрещенными к распространению на территории нашей страны. И вот как раз 1 января 2018 года поисковик, который по большому счету является таким окном в мир интернета, не будет эту информацию предоставлять, не будет эти ссылки выдавать. И это очень своевременное решение, потому что, к сожалению, вот буквально вчера мы все обсуждали новости о детских казино и о том, что дети наиболее остро и сильно подвержены этой зависимости, если они начинают играть в компьютерные игры, покупают себе различные моды, улучшения, а могут еще и в казино поиграть, то, конечно, они, когда начинают в поисковике искать эту информацию о модах, улучшениях, они попадают на страничку с вот таким казино.
Вообще,
с 1 января 2018 года.
Вообще в интернете много страшилок. Мы поняли, что эта проблема будет решена с 1 января 2018 года, но не будем заострять внимание на одной из огромного количества страшилок. Это лишь одна из них. Скажите, пожалуйста, а вы лично пользуетесь анонимайзерами и Тор? У вас же есть приватная переписка. У вас же есть приватное личное общение с тем, с кем вы не хотите, чтобы кто-то знал, о чем вы говорите.
Но я для приватной переписки VPN не использую. Мне не нужен VPN для того, чтобы безопасно переписываться с моими коллегами или соратниками.
Дайте секрет.
Более
дайте
того,
секрет, как сохранить
да,
анонимность и не нарушить этот закон. Вот дайте нам этот секрет, раскройте этот алгоритм.
Здесь как раз речь идет не об анонимности, а о конфиденциальности. И секрет как раз, вот, разница заключается в том, что интернет, он перестает быть анонимным. Об этом говорят все исследователи, в том числе и западные исследователи, например, тот же самый Джозеф Най, видный американский публицист и такой популяризатор науки, говорит о том, что, видный политический деятель, говорит о том, что эпоха анонимности в интернете, она прошла. ее больше нет. И здесь, конечно, вопрос, потому что...
Я вас перевью, чтобы долго вас не отвлекать. Мы эту философию знаем. Мы, в принципе, вот этот фон знаем. Вопрос мой предельно конкретный и простой. У меня задача. Я хочу остаться не подконтрольным, ни под каком, ни для кого. Мне плевать, да, какие мотивы у человека, который хочет читать мою личную переписку. Я не готов ему рассказывать о том, о чем я общаюсь, там, не знаю, с любимым человеком, да. Вот как мне сохранить это право за собой, но в то же время не стать жертвой новых правил, чтобы не нарваться?
Николай, хочу сказать, что ваше право на конфиденциальность переписки, оно закреплено в Конституции нашей страны.
Я знаю.
И никто не будет читать переписку вашей любимой. Но если вы дальше хотите общаться с вашей любимой, но, конечно, вы можете сами развернуть сервер VPN, и как раз закон предусматривает некоторые ограничения и изъятия. Например, те сети, виртуальные частные сети, которые принадлежат организациям, хозяйствующим субъектам, которые используют их для общения со своими сотрудниками, они не подпадают под регулирование этого закона.
То есть
под регулирование закона подпадают.
На работу, и тогда мы с ней сможем спокойно в рамках рабочих отношений общаться приватно.
Вы можете сами развернуть сервер. О том, это очень несложно сделать. Делается это в несколько шагов, занимает времени максимум 2 часа. Угу. Для того, чтобы обеспечить свою безопасность и полную неприкосновенность, казалось бы, ваших данных, мне представляется, что это невозможно, потому что всегда найдутся те, кто... Это и хакеры, преступники, это и хакеры-активисты, белые хакеры, это и те же самые компании Google, Facebook, Twitter, которые точно так же имеют доступ к вашим данным и могут вас деанонимизировать.
То есть эти ребята страшнее, чем те непонятные ребята в непонятных погонах, которые будут потом пользоваться этими новыми данными.
Ну, очевидно же, что это так. Конечно, эти ребята страшнее, потому что у этих ребят есть определенный план. А ребята в погонах – это наши сограждане, это наши соседи, и это, по большому счету, власть, которая представляет нас с вами и защищает нас с вами от внешних и внутренних угроз. Поэтому мне непонятен вот этот иррациональный какой-то страх людей в погонах, которые, по большому счету, ходят на работу для того, чтобы нас с вами же и защищать.
Просто ваш жизненный опыт, очевидно, да, не дает вам знаний на этот счет. За вас можно только порадоваться, Денис. Вот и все. А есть люди, у которых есть на этот счет определенные опасения. Соответственно, мы им что говорим? Выдохнули, ребята? Они не так страшны? Страшнее, как вы сказали, белые хакеры?
Страшнее, я бы сказал, транснациональные IT-гиганты, которые накапливают информацию обо всех нас, о нас с вами, и используют ее по своему усмотрению. Как они будут ее использовать в будущем, очень сложно предсказать. Поэтому, конечно... Вот вы говорите про анонимность, а я хочу сказать о конфиденциальности, потому что анонимности нет, но важно создавать такие правовые механизмы, мы же живем в правом государстве, которые бы исключали вторжение в зону конфиденциальности разных информационных посредников и третьих лиц. Просто потому, что сейчас всю вашу переписку Google может продать третьим лицам или подарить. И они будут использовать ее в своих каких-то коммерческих целях.
Допустим, еще одного игрока на этот рынок, у них будет конкуренция, да?
Дело не в конкуренции. Дело в том, как отрегулировать правовыми механизмами, инструментами, как отрегулировать вообще сами принципы, саму механику обработки личных данных граждан. Какие данные могут использоваться, какие данные могут передаваться третьим лицам, сколько раз тот же самый условный Google должен спрашивать разрешение для того, чтобы данные о вас кому-то передать или продать. Вот я о чем говорю.
Мы поняли.
И все-таки у меня технический вопрос. Вот я, например, пользуюсь Тором. Пользуюсь для того, чтобы, предположим, скачать книжки, которые сейчас скачать невозможно другим путем. А это преступление? Меня за это ждет наказание?
Нет, не ждет наказание. Ведь речь как раз идет о том, чтобы отрегулировать эти сервисы таким образом, чтобы они исполняли российское законодательство. Чтобы российское законодательство распространялось на деятельность этих ресурсов.
Вот смотрите, и, более того, речь... законодательству тот или иной контент является недопустимым. Мне, как журналисту, этот контент необходим для моей работы. И я пользуюсь Тор. получается, что вы говорите, это можно делать, а закон говорит, что нельзя это делать.
Но мне сложно представить работу журналиста, которому нужно для работы обращаться за запрещенной информацией. Ведь, посмотрите, государственное регулирование во всех странах, начиная от США с Великобритании, заканчивая Евросоюзом и Еврокомиссией, их регламентами и директивами, идет именно по этому пути. По пути, во-первых, защиты личных данных, а во-вторых, по снижению степени анонимности и, более того, последние решения, которые приняты в Евросоюзе, Еврокомиссией, вместе с транснациональными IT-гигантами, которые просто в течение 24 часов должны блокировать различные записи, удалять различные записи в социальных сетях, призывающие, или, вернее, распространяющие язык ненависти и вражды, а еще и штрафы до 50 миллионов евро в Германии, которые были не так давно установлены, по крайней мере, однозначно говорят о том, что эта сфера так или иначе переходит, ну, в совершенно новую стадию. Я хочу напомнить, все говорят очень часто, Китай, вот вы посмотрите в Китае, как все это за великим китайским фаерволом, за стеной, все это очень сложно регулируют, там нет никакой свободы, но тем не менее свобода там есть, и я много раз уже говорил, что именно благодаря ChinaNet, именно благодаря этому там очень маленькое количество преступлений, компьютерных преступлений, и там такая доверенная среда, в которой люди доверяют друг другу, общаясь в сети или совершая платежи, потому что они не анонимны, они есть, Денис, видят, есть, ну, можно сказать,
скажите,
лицо.
Вот то, о чем вы сейчас нам рассказываете про Китай, это то, к чему нам нужно стремиться. Вы были бы рады, если бы у нас было так же, как там?
Вы знаете, благодаря тем регулятивным мерам, ведь во многом к китайской модели обеспечения информационной безопасности вы можете увидеть эти модели в Москве или в Петербурге. Любая крупная корпорация применяет точно такие же инструменты по защите своей информации, критической информации, своих информационных ресурсов. Можно сказать, что Китай просто применил такую корпоративную модель на страновом уровне.
Я не сотрудник той или иной корпорации, я просто человек. Меня ждет эта модель в любом случае. Мы двигаемся в ту сторону, и у нас будет так, как в Китае. Вы бы этого хотели?
Страны, граждане нашей страны. У меня что-то как-то не услышал последний вопрос.
Мы вас слышим. Мы пытаемся понять ваше отношение к тому, что нас ждет здесь, внутри Российской Федерации. Это будет как в Китае? Это цель? Мы к ней стремимся? Вы бы этого хотели? Ответьте.
Это сделать невозможно. Потому что в Китае живут другие люди, там 800 миллионов пользователей интернета. Это совершенно другой менталитет. И здесь, конечно, у нас в стране необходимо применять...
С точки зрения принципов контроля. Их путь, он хороший.
Сложно. Именно невозможно применить китайский опыт. Наоборот, даже китайские коллеги в чем-то заимствуют российский опыт и опираются на этот опыт, когда проводят какие-то законы, связанные с регулированием интернета в Китае. Потому что вот принцип не анонимности, но защиты конфиденциальности данных, он декларируется государством. И государство гарантирует, что оно будет обеспечивать конфиденциальность переписки, конфиденциальность и не за большой счет, а просто потому, что у нас есть обратные примеры, когда в Соединенных Штатах Америки там таких деклараций, во-первых, нет, во-вторых, за гражданами Великобритании или США идет постоянный негласный надзор и контроль, и по большому счету никакой конфиденциальности.
Мы поняли, да, мы повторяемся, эта мысль уже звучала.
Просто не существует. Можно сказать, что они находятся
Денис,
сильно далеко.
Денис, я вас все-таки перебью. Смотрите, ближе к финалу хочется еще одну историю проверить и понять. У нас несколько лет назад, по-моему, приезжали какие-то северокорейские специалисты помогать налаживать принципы контроля в интернете. Писали об этом в прессе. Северокорейский опыт, он где? Если вы говорите, что китайцы с нас берут пример, а северокорейцы с кого берут пример? Или берем ли мы с них пример? Или китайцы с них берут пример? Встройте их вот в эту линию. Китай, Россия, Северная Корея.
Но Северная Корея — это вообще такая абсолютно самобытная страна, в которой, по большому счету, все регулирование заключается в том, что заключается в количестве пользователей, которые допущены к интернету. Там таких пользователей немного. И, собственно, в этом и заключается основа безопасности информационной инфраструктуры КНДР. Можем взять, для примера, Южную Корею. И, например, в Южной Корее в школах вообще нет интернета. Южная Корея, которая действительно блещет в разработке технологий, большое количество передовых технологических компаний работает в Южной Корее, тем не менее, в Южной Корее в школах нет интернета.
Так, может быть, это следующий шаг для России? Может быть, это и хорошо? Может быть, нам тоже как-то кому-то предложить этот законопроект, запретить интернет в школах в принципе?
Приведет ли это к росту качественному, технологическому, интеллектуальному, как в Южной Корее? Как вы думаете?
Если вместо интернета в школах будут внутренние образовательные информационные порталы и ресурсы, то очевидно, да.
Хорошо, давайте подведем итог нашего разговора. То есть, если мы вас правильно поняли, простой пользователь ничего не теряет, ничем не рискует, а наоборот приобретает, он лишается того контента, который может его вдруг внезапно повредить. Мы правильно вас поняли?
Абсолютно, но не только его, но еще и окружение, еще и самых маленьких пользователей интернета.
Понятно. А большого брата бояться не стоит, потому что над каждым большим братом есть еще больше и страшнее. Его надо бояться.
Дело не в этом. Дело в том, что наш большой брат – это действительно наш брат, сосед, знакомый. И наши спецслужбы – это все-таки наши спецслужбы. И бояться наших спецслужб не стоит, просто потому что они нас в большей степени защищают и оберегают.
Услышали вас. Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику. Я напомню, мы беседовали с человеком, который давно был, скажем так, в поле нашего внимания, но нам не удавалось законнектиться. Теперь будем, я надеюсь, более оперативно на связи. Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета. Спасибо большое, Денис, было интересно. С нас ссылочку мы пришлем. Всего доброго, спасибо. Ну что, друзья, подводя итоги нашего долгого аналитического такого эфира про анонимайзеры и мессенджеры, те законопроекты, которые сегодня приняты в Госдуме, мы созвонились с человеком, который всю эту отрасль так или иначе курирует. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев у нас на связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый.
Вот смотрите, у нас было несколько собеседников. Одни кричат, а мягко говорят, что двигаемся мы в сторону Китая. Скоро у нас все будет абсолютно зарегулировано, все будут под колпаком. И другие, например, представители Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, которые говорят, что все классно, это хорошо. Большой брат, но это наш большой брат, ему можно открыться. Как вы воспринимаете суть принятых сегодня законопроектов?
Хороший вопрос, но я не могу воспринять суть, потому что там сути нет. Если рассматривать законы с точки зрения технологической применимости, то это абсолютно фейк, не будут они работать и исполнить их будет нельзя. Если говорить об идеологической части этих законов, то да, они направлены на устрашение гражданского общества, чтобы все думали одинаково, в одну сторону и верили информацию только той, которую можно подчеркнуть из одних и тех же проверенных источников. И по первому, по второму пункту я ни идеологически, ни душой, ни разумом не согласен с тем, что делается, но на все принятые законы я уже сейчас так спокойно смеюсь, потому что, наверное, этот тренд тоже закончится рано или поздно. И мы перестанем существовать вот в этой философии какого-то безумия и регулирования цифровых технологий. Я даже не знаю, кто их там регулирует. Вообще депутаты проголосовали, хоть один из них, он понял, за что голосовал? Скорее всего, нет, потому что тогда бы этот один проголосовал против, а таких не нашлось.
Понятно. То есть получается, что вы уже смотрите на каждую новую законодательную инициативу по регулированию Рунета как на очередную бессмыслицу. Правильно мы вас понимаем?
С точки зрения технологии 100% да. Но даже вот посмотрите, что регулирует этот закон. Он заставляет владельцев частных виртуальных сетей фильтровать контент и запрещать тот контент, который запрещен распространению на территории Российской Федерации. Но попробуйте заставить людей забыть что-нибудь или развидеть, если они это уже видели. Вот он примерно то же самое предлагает вам внутри вашей отдельно взятой квартиры регулировать то, о чем вы можете и о чем не можете разговаривать на кухне. Ну, какая-то глупость, конечно, сусветная. Технически, как было возможным, так и сейчас возможно сделать и свою виртуальную сеть, которая под закон не попадает. и спокойно пользоваться тем же самым. Вы можете купить, пока еще можете, я надеюсь, что еще долго сможете, билет на самолет или на поезд и переехать в юрисдикцию, где все это будет открыто, и получить ту информацию, которая будет отличаться от информации, находящейся на территории Российской Федерации. Но это путь в никуда. То есть с точки зрения построения цифрового общества, а мы знаем, что в цифровом обществе переизбыток информации информационной, бороться с информацией – это путь в никуда. Это глупость и несусветность. Поэтому то, что делают депутаты, это момент устрашения гражданского общества, но не момент контроля и регулирования технологий.
Вот-вот-вот. И здесь надо просто сориентировать простого пользователя, потому что все мы помним про дело Димы Богатого, математика, да, собственно, вроде да. По закону все можно, а оказалось, что по факту нет, по факту ты будешь сидеть в следственном изоляторе полгода. Поэтому, собственно, вопрос.
Мы понимаем, что эти законы, они...
Да. Вопрос, Оль.
Да, ну, собственно, вопрос-то очень простой. Вот у нас в этом законе уже фигурируют две даты. 1 ноября 2017 года и 1 января 2018 года. А мы можем фактически сказать, что изменится? И изменится ли что-либо для нас, простых людей?
Для простых пользователей.
Вот для меня, человека, который пользуется Тором для того, чтобы читать книжки.
Для вас ничего не изменится, вероятно, как для простого человека, изменится то, что Тор может исчезнуть из интернет-магазинов, откуда вы его обычно скачиваете, и он не будет там находиться. Вот его просто нужно вам будет применять больше усилий, чтобы скачать Тор уже откуда-то из другого места. Его могут заблокировать в качестве инструментария, который вам доступен. У вас могут отключиться какие-то мессенджеры, которые попадают под ОРИ, например, тот же самый Telegram, который согласился и внесен как организатор распространения информации. Теперь он должен заключить какое-то будет количество договоров с операторами связи. Но мы помним, что их несколько тысяч действующих. Как он это произведет, как он это сделает? Конечно же, никак, потому что он юридически даже не представлен на территории Российской Федерации. Это будет касаться достаточно большого круга и других мессенджеров. И все они, не исполняя закон, могут попасть под последующую блокировку, ну, кроме штрафов. Ну, понимаете, да, что это либо выборочное применение законодательства, либо никакое. Потому что если применять вот так, как оно должно применяться, то тогда мы получим скорее белый список разрешенных сервисов, а не всю ту многогранность интернет-сервисов, к которой мы привыкли сегодня.
Понятно. С пользователем более-менее разобрались. Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на простой вопрос, наверное, последний. А что касается бизнеса, принятые сегодня законопроекты, ставшие законами, они как-то на отрасль влияют позитивно, негативно, или точно так же отрасль все это не заметит, как и вы, да? Не верите в силу этих законов?
Безумство этих законов, оно фактически подразумевает под сомнение сам факт работы компаний на рынке Российской Федерации как информационных поставщиков и услуг. Это такие подсвод-анализы, очень большие риски для компаний. Я не думаю, что после принятия таких чудовищных законодательных инициатив российский сегмент интернет, российский интернет-рынок будет восприниматься какими-либо иностранными компаниями как нечто разумное и возможное для работы. И фактически это просто девальвирует присутствие иностранных сервисов на территории Российской Федерации. Ну, проигрывают, как всегда, граждане Российской Федерации.
Так, возможно, поэтому это здесь цель, ответить... Дмитрий, возможно, просто это и есть конечная цель всех этих историй.
Построить забор информационный – это может быть целью, я с вами согласен, но мне эта цель не нравится, и я хочу двигаться другим путем. Я думаю, что те люди, которые будут преследовать более открытую позицию и возможность для людей общаться на любые темы, они будут точно так же рано или поздно доминировать. Поэтому чем больше таких безумных законов, тем проще консолидировать общество в принятии новых законодательных инициатив, которые будут разумны и полезны для людей и бизнеса.
Значит ли это, что вы будете тем человеком, который при определенных условиях будет, не знаю, вслух говорить о необходимости отмены этого закона? Что должно произойти, чтобы вы выступили с такой инициативой?
Там не только этот закон, там еще вы забываете и про принятый закон госпожи Яровой, который принял, если не слаще, да, то есть
про
там огромный...
забыть, нет, мы помним об этом.
Да. Поэтому, понимаете, это все несерьезные абсолютно вещи, они, конечно, могут идти до какого-то времени, времени, но как сколько веревочки не виться, а кончик-то всегда будет. И здесь ровно то же самое. Сколько бы это все продолжалось, случится так, что осознание в голову придет.
Я пытаюсь простую мысль понять, Дмитрий. Это последний действительно момент, который мы у вас выспросим. Что должно произойти, чтобы вы, как интернет-омбудсмен, встали и сказали, этот и этот закон надо отменять. Я буду заниматься работой по отмене этих законов. Исходя из вышесказанного, это логично.
Я думаю, что позиция интернет-омбудсмена для того, чтобы сказать, это надо отменять и отменять, слишком низка, нужно брать уровень выше для того, чтобы это сказать.
Все начинается с малого, Дмитрий. Давайте, может быть, попробуем, или вы просто не...
Ну, то, что мы говорим, что это... Я думаю, что в ближайшем будущем время покажет, и будет ясно, на что мы готовы, а на что мы не готовы. Сказать о том, что эти законы безумные, и они не нужны, я не стесняюсь, это и сейчас скажу. Получить ресурс для того, чтобы действовать, это несколько другая задача, которая требует в том числе и поддержку обновленного гражданского общества. Для этого нужно больше таких страшных законов.
Ну и больше разговоров в эфире, очевидно, да, чтобы общество понимало, да, о чем идет речь.
Да?
Спасибо большое Дмитрию Мариничу за то, что он безотказно отвечает на наши вопросы. Интернет-омбудсмен Российской Федерации при президенте, на всякий случай, я напомню, был у нас на связи Дмитрий Мариничев и его достаточно категоричная до известной степени точка зрения только что прозвучала. Всех благ, Дмитрий всегда на связи.
Спасибо.
Спасибо. Ну что, друзья, по-моему, получилось. Стало чуть яснее, да, как нам
да
теперь
не то слово. По крайней мере, как к этому относиться, однозначно
как
стало
этому
яснее. Хотя у нас есть несколько позиций. Вы, дорогие друзья, выбирайте ту, которая близка именно вам.